Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 5 декабря. Сейчас 14 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Подробный разговор о главных новостях этого дня. Начинаем в ближайшие 25 минут. Стали известны условия, на которых МОК может допустить российских спортсменов на Олимпиаду 2018 года. «Сименс» обратился в суд для того, чтобы обязать «Технопромэкспорт» вернуть из Крыма газовые турбины. И Минюст признал иностранными агентами уже 9 средств массовой информации.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Примерно через 7-8 часов станет известно, допущены ли российские спортсмены на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане 2018 года. Многие говорят уже об особых условиях даже для того, чтобы наши спортсмены появились в Южной Корее хотя бы в нейтральном статусе. Все подробности у моего коллеги, корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Антон Кравченко в студии. Антон, добрый день.
Добрый день, Юрий. Добрый день, радиослушатели. Я хочу сказать, что в Лозанне уже началось заседание исполкома Международного олимпийского комитета, по итогам которого будет принято решение об участии нашей сборной в Олимпиаде. В рамках исполкома заслужены будут доклады Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Они возглавляют специальные комиссии Международного олимпийского комитета. Какие-то комиссии? Комиссия Освальда занимается перепроверкой допинг-проб россиян, взятых на Олимпиаде в Сочи, а комиссия Шмида изучает информацию о том, что в России могла существовать госсистема поддержки допинга. Вот, в составе нашей делегации в Лозанну прибыли президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Кстати, вот вопрос об участии Евгении Медведевой очень волнует всех, потому что, как известно, на мировых первенствах и на европейских первенствах она занимает лидирующие места, это первое, второе место всегда. Так вот, как сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России, у нашей делегации будет возможность выступить перед членами исполкома. Слушания по допуску России до участия в играх начнутся в Лозанне в 15:30 сегодня, а результат будет объявлен в 21 час 30 минут по московскому времени.
Давай вот еще вернемся к оценкам, которые звучат сейчас со стороны наших, прежде всего, спортивных функционеров. Сегодня много шума наделал Валерий Газаев, он депутат Государственной Думы, известный спортсмен. Сейчас он зампред Госдумы, зампредседателя комиссии Государственной Думы, комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Он сегодня говорил о том, что не сами спортсмены должны подавать заявления и доказывать, что они чисты. Ну, как бы в некотором смысле складывается впечатление, что все уже примерно понимают, каким будет это решение международного Олимпийского комитета. Мол, придется доказывать невиновность, причем каждому в отдельности.
Скорее всего, да. Именно это условие будет одно из главных, да, условий для того, чтобы наши спортсмены приняли участие. Вот. Но на самом деле на протяжении последних нескольких дней СМИ теребят Кремль вопросом о какой-то позиции по этому поводу. То есть бойкотировать Олимпиаду, не бойкотировать. Но пока официальных комментариев нет. И вот ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что возможность объявления России бойкота Олимпийским играм уже не обсуждается. То есть, скорее всего, его не будет. И сегодня на прямой линии также поднимался этот вопрос. Предлагаю послушать, что сказал Дмитрий Песков по этому поводу.
Какие-то эвентуальные рассуждения сейчас, наверное, это удел политологов, удел разных аналитиков. Мы же, наверное, все-таки предпочтем сейчас хранить молчание до того, как МОК огласит то или иное решение, а главное, до того, как мы получим какие-то, скажем так, какую-то письменную информацию, официальную информацию от МОК. На этот счет. Я еще раз повторяю, мы намерены защищать интересы наших спортсменов, защищать интересы Российской Федерации, сохранять приверженность идеалам олимпизма и сохранять все контакты с Международным олимпийским комитетом. И, собственно, посредством этих контактов урегулировать все возникающие проблемы.
Да, теперь что касается заявлений других наших спортивных функционеров. Например, вице-премьер Виталий Мутко говорил, что рассчитывает на здравый смысл комитета в решении вопроса о допуске России к Олимпиаде. А министр спорта наш Павел Колобков говорил, что Россия будет работать с любым решением. Он также выразил надежду, что оно, конечно, будет объективным.
Вернемся к заявлению Валерия Газаева. Вот смотрите, не сами спортсмены должны подавать заявления и доказывать, что они чистые. Это обязанность профильных министерств защищать наших спортсменов. А что касается нейтрального флага, это унижение для нашей большой большой страны выступать так, как будто мы без рода и племени. А, давайте голосование попробуем устроить. 134-21-35. А, вот если, судя по всему, что-то будет в отношении России, это будет унижение? 134-21-35. Или это будет наказание со стороны Международного олимпийского комитета? Как вы рассматриваете складывающуюся ситуацию? 134-21-35. Унижение России или 134-21-36. Наказание России? Попробуем, работает ли наша система голосования. Продолжает Антон Кравченко.
Теперь, что касается выступления наших спортсменов под нейтральным флагом. Сегодня французская газета «Иль Паис» сообщила, что Международный олимпийский комитет в ходе заседания уже может разрешить российским спортсменам участвовать в зимних олимпийских играх только под нейтральным флагом. Только под нейтральным. И по данным вот этого издания, Иль Паис, МОК уже заказал фирме Nike нейтральную спортивную форму для наших спортсменов. Также говорится, что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах якобы договорился с президентом Владимиром Путиным о так называемом половинном запрете, в рамках которого участие в Олимпиаде запретят, в рамках которого в России запретят участие в Олимпиаде, да, именно России как стране. Но российским спортсменам, как атлетам, не запретят. То есть они смогут
выступить. Они сами должны будут подавать заявки в индивидуальном порядке.
Да, да. И в свою очередь, якобы, опять же, это по информации газеты «Иль Паис», Владимир Путин пообещал Томасу Баху, что Россия не будет бойкотировать Олимпийские игры, хотя еще недавно вот такие угрозы все-таки звучали. Еще, кстати, очень интересные вещи нашел в западной прессе. Например, компания Grandstand Sport, которая создает прогноз в виде таблицы виртуальных медалей, основанный на предыдущих результатах, предсказывает, что Россия, если она, конечно, будет принимать участие в Олимпиаде в Пхёнчхане, выиграет 21 медаль, 6 из которых будут золотыми, и может занять 8-е место по золотым медалям и 5-е в общекомандном зачете.
Определенные ограничения ожидаем от сегодняшнего заседания Международного олимпийского комитета в сторону Российской Федерации. Многие говорят о том, что МОК может допустить российских спортсменов на Олимпиаду, но только в нейтральном статусе. Решение будет в 21:30 по московскому времени. А как вы относитесь к такому решению, к предположительно такому решению? Это будет унижение Российской Федерации 134-21-35 или наказание Российской Федерации 134? 4-21-36.
Еще звучали призывы провести, если нас все-таки не допускают до Олимпиады, провести России как стране, да, какую-то альтернативу Олимпийским играм. И мы даже по этому поводу пообщались с представителем Чеченской Республики. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров сказал, что Чечня вот может помочь с организацией альтернативных игр в случае недопуска нашей страны к Олимпиаде. Предлагаю послушать его интервью.
Если технические возможности наших объектов хоть как-то позволяют провести соответствующие мероприятия, на случай, если дельцы от МОК решат отстранить Российскую Федерацию, уверяю вас, Рамзан Ахматович Кадыров гостеприимно и радушно примет любое решение, которое будет принято руководством Российской Федерации. Будет сделано возможное и невозможное для того, чтобы помочь нашим олимпийцам. Для нас предела возможности нет.
Я хочу добавить, что мы обращались к многим спортивным функционерам по поводу того, возможно ли провести какие-то альтернативные игры, альтернативные соревнования, но пока функционеры воздерживаются от комментариев, говорят, что, конечно, они ждут решения Международного олимпийского комитета.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Антон Кравченко. Еще раз напомню, решение Международного олимпийского комитета ожидается сегодня в 21:30 по Москве.
Да, у меня еще есть одна маленькая ремарка. Очень много событий различных ожидают от этой Олимпиады, и в том числе, вот, как мне показалось, одно из наиболее захватывающих событий – это возвращение Виктора Ана обратно в Южную Корею.
Да ну!
Да. Он был звездой шорт-трека в команде Южной Кореи, выступая под именем Ан Хён Су, да?
Как и в этом году, как ожидается, он опять будет выступать в этом качестве?
Выиграл. Вот, скорее всего, да. Он может перейти обратно в Корею, чтобы принять все-таки участие в этих Олимпийских играх, понимаете? То есть для спортсмена важно что?
Там еще тогда надо будет вспомнить другого нашего олимпийского чемпиона, Вик Уайлд, по-моему, его звали.
Да.
Это
да.
Американец, который выступал на последних Олимпийских играх за Российскую Федерацию.
Именно так. Только что То есть ожидают, что спортсмены вот могут обратно принять гражданство других стран для того, чтобы все-таки выступить.
Итак, а если сегодня будут определенные претензии к Российской Федерации, определенные условия участия российских спортсменов в ближайших Олимпийских играх, это будет унижение или наказание? Такой вопрос стоял на голосовании. 69% тех, кто приняли участие в голосовании, полагают, что это будет унижение. А 31% полагают, что это будет наказание Российской Федерации. Никак нельзя ни унизить, ни наказать, потому что унизить можно слабого, пишет Алексей Врач, а наказать виновного, если мы чистые и сильные, отряхнемся и сыграем в свою игру. Выпрашивать милость у неотмок с его точки зрения неправильно. А потом еще Михаил задается вопросом, как много вопросов перед Олимпиадой, а если в нейтральном статусе можно будет болельщикам скандировать слово «Россия» во время зимних игр? Тоже это отдельный вопрос будет. Ну и 404-й, полагаю. Кто-то говорит, Газаев виноват, кто-то говорит, Мутко виноват, кто-то говорит, что спортсмены, в принципе, виноваты. 404-й пишет, из-за тысячи спортсменов Россию опускают все ниже и ниже, как будто у страны нет ни гимна, ни флага. Стыдно за власть 404-му. Я просто напомню, что вообще-то уже не первые Олимпийские игры, где наши спортсмены, ну если так будет, наши спортсмены в 92-м году, если я не ошибаюсь, выступали под нейтральным флагом.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сименс просит суд обязать Технопромэкспорт вернуть газовые турбины, поставленные в Крым. Сименс технологии газовых турбин, так на самом деле называется предприятие, это дочернее предприятие нашей компании «Силовые машины» и компании «Сименс». И вот теперь это дочернее предприятие просит вернуть газовые турбины, которые в свое время были проданы Технопромэкспорту, а впоследствии были поставлены в Крым. Так сказал сегодня на заседании арбитражного суда Москвы представитель «Сименс». Исходя из недействительности этих сделок по передаче газовых турбин и их последующей перепродаже, это уже примечание агентства ТАСС, которое об этом написало, компания попросила суд применить и последствия признания сделок недействительными в виде обязание фактического приобретателя оборудования, то есть Технопромэкспорта, вернуть эти газотурбинные установки их первоначальному продавцу, то есть компании Siemens технологии газовых турбин. Еще в Siemens считают, что структуры Ростеха умышленно обманули немецкий концерн, поставив купленные у дочерней компании газовые турбины в Крым, а не на Таманский полуостров. Это тоже то, о чем говорил представитель Siemens. Прямая цитата по ТАСС: мы считаем, что уже в начале 2015 года, когда были введены санкции Евросоюза, не позволяющие осуществлять поставки соответствующего оборудования для электростанций полуострова Крым, Технопромэкспорт решил обмануть Siemens технологии газовых турбин и сам концерт Siemens AG под предлогом реализации проекта на Таманском полуострове, закупить необходимое оборудование, но на самом деле использовать его на территории Крыма. Мы считаем, что в данном случае имели место умышленные действия, которые были направлены на обман Siemens технологии газовых турбин и на реализацию задачи по поставке данного оборудования для электростанций не в Тамане, а в Севастополе и Симферополе. Алексей Петропольский, руководитель юридической компании «Юрвиста», выходит с нами на прямую связь. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, какими могут быть последствия сегодняшнего судебного заседания и последующего судебного решения по этому делу?
Ну, я думаю, что будут разбираться по существу, а именно читать условия договора поставки, были ли прописаны там обязательства и запрет на перепродажу этого оборудования, были ли там какие-то гарантийные обязательства, которые подразумевают, что эксплуатация этого оборудования возможна только в рамках признанных законных, что называется, ну, на усмотрение Евросоюза границ России. И по существу, скорее всего, будет политическое решение, и признают, что сделка была законной, что дочерняя точка Ростеха имела право продать это оборудование и, в принципе, им распоряжаться на свое усмотрение.
Вы говорите и подчеркиваете, это будет не столько юридическое, хотя изучать договор будут, но решение будет все-таки политическим. Дальше тогда возникнет следующий вопрос. Русские обманули Siemens. Так будут продолжать утверждать представители этого концерна или нет?
Ну, в любом случае, если бы была возможность по договору поставки оспорить решение о перепродаже, то исковое заявление звучало бы совершенно иначе. Не политизировано с точки зрения того, что Siemens не имеет права работать, перепродавать, а звучало бы четко по нормам договора, ссылаясь на его пункты, адвокат, точнее юрист от Siemens бы ссылался именно на непосредственно условия договора. А здесь ссылаются на некие политические аспекты, и которые, скорее всего, в материалах дела являются несущественными.
Но все-таки теперь уже дальше стоит говорить. Сейчас Siemens судится с Российской Федерацией. По сути, ведь так получается. На территории Российской Федерации международные перспективы у этого суда есть?
Международная перспектива, увы, не в нашу пользу, но, как мы знаем, независимо от того, будет ли Международный суд выносить это решение, мы будем руководствоваться нашим внутренним решением арбитражного суда. Плюс по времени оспаривание любых наших решений, доходя до Международного суда, займет не один год.
По поводу реноме. В этом смысле можно говорить о последствиях суда? Ведь, еще раз напоминаю, Siemens, даже сейчас представитель Siemens в суде использует глаголы типа «решили обмануть».
Здесь сложно сказать, поскольку вообще решение «обмануть», оно сложно доказуемое. И более того, слово «обмануть» и вот эти доводы, они уже квалифицируются как мошенничество в большей степени, чем как арбитражный спор. И здесь, я думаю, что на плоскость уголовную выходить не будут. Но попасть Россия может под санкции Siemens. Вполне возможно, после этого решения Siemens может решить уйти из России и больше не поставлять оборудование вообще ни под каким предлогом в Россию.
Насколько это опасно с точки зрения других крупных концернов, которые тоже могли бы либо уйти вслед за Siemens, либо и вовсе не приходить в Российскую Федерацию? Насколько это усложнит экономическую ситуацию в стране?
Ну, Siemens является одним из крупнейших производителей и оборудования сотовой связи, и промышленного оборудования. И даже в случае, если он просто уйдет из России, десятки крупнейших предприятий, которые являются здесь дилерами, либо обслуживающими компаниями, потеряют полностью свой бизнес. А что касательно другого крупного бизнеса, который работает в параллельных либо смежных отраслях, то они, конечно, задумаются над тем, стоит ли работать и какая перспектива развития рынка в России. И, возможно, тоже решат уйти. Территория Крыма на сегодняшний момент является полностью изолированной от любого крупного игрока, в том числе и российского. Как мы знаем, туда не может выйти ни банк, ни оператор связи. Все боятся санкций в Европе, если выйдут на рынок.
Ну и последний вопрос, его формулирует один из наших слушателей, 76-й, прямо сейчас. Ну куда уйдет Siemens, пишет он, но сколько потеряет, насколько серьезно потеряют международные концерны, если они будут пытаться уходить с российского рынка?
Ну, как показывает практика санкций, многие ушли, много потеряли, но для них политика и поддержка со стороны Европы гораздо важнее, чем участие в рынке России.
Спасибо. Алексей Петропольский, руководитель юридической компании «Юрвиста», был с нами на прямой связи. Siemens просит суд в России обязать «Технопромэкспорт» вернуть ему газовые турбины, которые были поставлены в Крым. В Siemens говорят, что компанию Siemens технологии газовых турбин просто обманули в этой поставке. Siemens после прохождения всех инстанций судов в России может обратиться в международный арбитраж. Об этом пишет наш слушатель Антон 221. Алексей Врач пишет, обманывать плохо даже в политических целях, и по его мнению, мы подставили Siemens конкретно. Если нам такую шутку, как пишет Алексей Врач, Siemens простит, он просто потеряет лицо. Но это мнение одного из слушателей.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минюст России включил 9 средств массовой информации, в том числе «Голос Америки» и «Радио Свобода», в список иностранных агентов. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства. Прямая цитата. «В соответствии с законом о средствах массовой информации, решениями Минюста иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, признаны «Голос Америки», «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», «Татаро-Башкирская служба Радио Свобода», «Сибирь Реалии», и Дели реалии, фактограф, Кавказ реалии и Крым реалии. Так сказано в сообщении. Ирина Лагунина, обозреватель Радио Свобода, выходит с нами на прямую связь. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а насколько серьезны ограничения, которые теперь вводятся для Радио Свобода? Это можно оценить уже сейчас?
Вы знаете, нет, к сожалению, оценить сейчас ничего невозможно по одной простой причине. Мы пока ничего не получили от Министерства юстиции. То есть о каких ограничениях идет речь, мы не знаем.
Дальше. Уже заговорили о том, что в Государственную Думу, например, вот с этим знаком иностранного агента или иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, пускать не будут. Как часто ваши журналисты нуждаются в контактах с депутатами Государственной Думы?
Ну, вы знаете, конечно, мы можем брать информацию из Государственной Думы и из других источников, но мне кажется, что здесь дело не в том, что наши журналисты нуждаются в информации из Государственной Думы. Мне кажется, вопрос немного некорректно поставлен. Мне кажется, что любой народный избранник, любой политик нуждается в контактах с журналистами, в том числе и с западными журналистами, чтобы лучше доносить свои взгляды, свое видение проблем. Так что в данном случае депутаты Государственной Думы себя этой возможности лишили.
С вашей точки зрения, насколько симметричным выглядит ответ российских властей на то, что произошло с Russia Today в данном случае?
Это выглядит совсем несимметрично. Здесь о симметрии вообще говорить невозможно, потому что даже если сравнивать то, что произошло с Russia Today или RT в США, то надо иметь в виду, что там решение было не решением Конгресса не допускать RT в здание Конгресса, а это решение журналистской организации, которая работает в Конгрессе, которая обслуживает обслуживает пул журналистов, аккредитованных в Конгрессе. В Америке ничего подобного невозможно. Это просто по закону невозможно, по Конституции невозможно, чтобы Конгресс отказал какому-нибудь СМИ в аккредитации или в праве присутствовать. Это запрещено Конституцией США. Поэтому это очень сильное покушение на свободу слова, свободу прессы. Поэтому здесь о симметрии говорить вообще не приходится.
Хорошо. Насколько можно говорить о параллелях в том смысле, что в Соединенных Штатах Америки есть ограничения для Russia Today, а в данном случае список-то из нескольких средств массовой информации, но ведь это одно и то же или нет? Все-таки Радио Свобода, Голос Америки, телеканал «Настоящее время» — это совершенно разные СМИ или это СМИ одного хозяина, что называется?
«Голос Америки» и корпорация «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» — это два разных медиа американских. Да, «Настоящее время», телеканал «Настоящее время» — это один из проектов внутри корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Принято говорить, что «Радио Свобода» все-таки, но есть ли вещание радиостанции «Свобода» или радиостанции «Голос Америки» на территории Российской Федерации?
Если вы послушаете сегодняшнее заявление по поводу того, что произошло нашего президента радиостанции Тома Кента, то он там как раз говорит, что мы подозреваем, что решением объявить нас иностранным агентом в России за этим решением последуют дополнительные ограничения. Вот эти дополнительные ограничения подразумевают то, что в прошлом мы уже подвергались всем возможным ограничениям в Российской Федерации, включая то, что мы в 2012 году лишились нашего канала, лишились нашей волны, нашей частоты в Москве и фактически стали только интернет-радио.
Спасибо. Обозреватель радиостанции «Свобода» или «Радио Свобода» Ирина Лагунина была с нами на прямой связи. Минюст сегодня признал иностранными агентами 9 СМИ. В том числе «Голос Америки», «Радио Свобода», «Свободная Европа», телеканал «Настоящее время», татаро-башкирскую службу «Радио Свобода», а также «Сибирь Реалии», «Идель Реалии», «Фактограф», «Кавказ Реалии» и «Крым Реалии». Минюст заявляет, что это сделано сделано в соответствии с законом о средствах массовой информации, и все перечисленные средства массовой информации теперь признаны иностранными СМИ, которые выполняют функции иностранного агента. 7373948 – это телефон прямого эфира. А, к сожалению, сегодня у вас есть проблемы в этом смысле. Вы сейчас дозвониться по нему не сможете. Поэтому я хотел бы обратить ваше внимание, что сегодня, в течение некоторого времени, вы можете использовать для связи со студией исключительно два пути. Либо смс-портал плюс 7-925-48-94-8, либо можете писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 5 декабря, сейчас 14.35. В студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы выбрали на ближайшие 20 минут. Социологи выяснили, что граждан, которые хотели бы похоронить Ленина, стало в России меньше прежнего. Ксения Собчак сообщила, что собирается после выборов создавать свою политическую партию. И российская мотогонщица Ксения Никитина решила побить мировой рекорд по скорости кругосветного путешествия на мотоцикле.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Левада-центр рассказывает, что с весны 2017 года количество граждан России, которые считают, что тело Владимира Ленина нужно похоронить, снизилось. Теперь спросили об этом граждан, и 41% выступил, да, похоронить тело Ленина нужно. 58% так говорили в марте-апреле. Еще 18%, сейчас 41% согласился, еще 18% затруднились сказать, что дальше делать с телом Ленина. Еще социологи задавали вопрос, что делать с захоронениями у Кремлевской стены. 60% респондентов сказали, останки советских и иностранных деятелей нужно оставить на том же месте. 24% полагают, что перезахоронение и тут необходимо. Новая волна обсуждений, как поступить с телом Ленина, началась после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров месяц назад призвал похоронить советского вождя. В апреле 32% опрошенных Левада-центром говорили, что могила Ленина должна располагаться и дальше у Кремлевской стены. 26% полагают, что его нужно похоронить на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, присоединяется к нам. Борис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну это же серьезное изменение тренда за полгода с 58 до 41%. Это какой-то перелом?
Возможно, хотя я думаю, что тут есть два фактора. Во-первых, все-таки я вообще не очень доверяю социологии в подобных случаях. Очень много зависит от того, какая была выборка и как задавали вопрос. Но, тем не менее, тренд, я думаю, вполне объективен. Может быть, масштабы его в ту или другую сторону искажены. Но мне кажется, тут более важно другое. Мне кажется, что людям просто, во-первых, смертельно надоела эта абсолютно бессмысленная дискуссия. И людям смертельно надоели те, кто задают подобные вопросы. То есть, чем больше кричат о том, что надо перезахоронить Ленина, тем хуже к этому будут относиться. Просто потому, что нам, вот обывателям условно, да, не нравятся эти разговоры, нам не нравятся те люди, которые задают этот вопрос, нам не нравится, что нас пытаются увести к этим разговорам тогда, когда есть гораздо более серьезные темы для
обсуждения. Подождите, Борис Юрьевич, тогда, значит, вам не нравится, если я вас спрошу, а кладбище на главной площади страны – это нормально? Это вопрос, который нет смысла задавать сейчас.
Конечно, конечно. 99% людей вообще об этом не думают. Вы поймите, в чем дело. Когда говорят, что люди думают так или иначе, это все неправда, потому что люди вообще не думают на эту тему. То есть они стоят перед этим вопросом в тот момент, когда им его задают не раньше, у них нет никакого мнения. И вот такая реакция, которую мы сейчас наблюдаем, она, мне кажется, скорее выражает просто раздражение против дурацкого, как, в общем, людям кажется, вопроса.
Хорошо, тогда чуть иначе. Нет политического тренда, это просто усталость от вот этой вот необходимости что-то менять зачем-то, причем непонятно, зачем.
Нет, не про это.
А про
что? Тренд более чем есть. Политический тренд именно стоит в том, что нам пытаются, в общем, прошу прощения, впарить какие-то нелепые вопросы для того, чтобы отвлечь наше внимание от тех действительных проблем, которые в стране существуют.
Хорошо.
Важный политический тренд состоит в том, что население не поддается на манипуляцию, сопротивляется.
Хорошо, тогда вот эта инициатива Зюганова по поводу восстановления памятника Дзержинскому, она тоже будет отторгнута большинством?
Я думаю, что она, в общем, из той же области. И вы поймите, может быть, даже ответ будет более позитивный, потому что, опять-таки, людей раздражает текущее положение дел, а это, как бы, так сказать, проявление оппозиционности своего рода. Сказать, да, давайте поставим Дзержинска на место. И кроме того, просто как москвич, я могу сказать, что он там нормально будет смотреться. Но проблема-то, опять же, в том, что и это, в общем, что называется, попытка отвлечь внимание от серьезных вопросов.
Хорошо. А если вы даже подтверждаете, что против изменения статуса Мавзолея люди скорее потому, что устали уже от этого, скорее за то, чтобы, наверное, лучше вернуть Дзержинского, политики вроде как за этим нет, то есть Зюганову нет смысла радоваться. Это не мячик на его поле.
Ну, Зюганову нет смысла радоваться, потому что у него вообще поля никакого нет. Да и Зюганова никакого нет. Это кукла там, марионетка картонная, которая, естественно, не существует в реальной политической жизни.
Хорошо, Зюганов не существует в политической жизни, но то, что называется настроением возвращения в советское прошлое, это ведь существует? Разве это не в пользу Зюганову?
Этого уже нет, это настроение прошлого десятилетия. Сейчас людям нужно вообще совершенно другое. Людям нужно сейчас, чтобы... начались социально-экономические перемены, которые улучшат их жизнь, а в то время как их жизнь ухудшается с каждым месяцем. Вот это серьезно. А все остальное – это несерьезно.
Но подождите, сейчас, как правило, люди как раз пытаются говорить о том, что мы хотели бы, чтобы жизнь наша улучшалась примерно по советским стандартам или по советским рецептам.
Правильно, потому что это единственное, что мы помним. Да? То есть мы помним 90-е годы, мы помним 2000-е, мы помним советское. Естественно, у нас советское ассоциируется с определенным опытом, позитивным. И тут ничего удивительного нет. И просто все равно на самом деле все же прекрасно понимают, что назад в советское время нельзя, и думают просто о том, что сейчас еще хуже, чем тогда. Вот главное, на мой взгляд, резюме вообще всего того, что происходит, это вывод, который сделало большинство населения совершенно однозначно, что в Советском Союзе все было не очень хорошо, но сейчас стало гораздо хуже.
Но, с другой стороны, у нас ведь принято бояться каких-то перемен. Вот, например, 315-й Алексей Врач прямо сейчас пишет, а мне нужна стабильность, перемены я уже видел.
Правильно, люди боятся перемен, и обоснованно боятся перемен, но проблема-то в том, что перемены все равно наступают, и наступают к худшему, и наступают в условиях, когда вы все равно ничего не делаете, а они наступают сами собой. Поэтому, когда вы говорите, вы боитесь перемен, ну и что? Ну, боитесь, но они все равно будут, и куда вы денетесь?
Спасибо, Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, был с нами на прямой связи. Левада-центр опубликовал результаты очередного опроса, и выяснилось, с весны 2017 года количество граждан России, которые считают, что тело Владимира Ленина нужно захоронить, резко снизилось. Сейчас за это выступил 41% участников опроса, тогда как еще в марте-апреле, да, говорили возможному перезахоронению Ленина, 58% граждан.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о намерении баллотироваться в президенты России, в очередном интервью, на этот раз телеканалу «Дождь», сообщила, что она после выборов собирается создавать политическую партию. «Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой против всех, потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах, движение, которого так долго не было в России», так сказала Собчак и отметила, что пришла в политику всерьез и рассчитывает, что поддержка, которую она получит на выборах, станет отправной точкой большого правого движения. Получается, что сейчас нет правых движений. Виталий Шкляров, политтехнолог и член предвыборного штаба Ксении Собчак, он с нами на прямой связи. Виталий, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, серьезное большое правое движение. Сейчас его нет. Почему его нет тогда?
Ну, вы знаете, наша вся политическая карта зачищена, эта поляна выжжена, и вопрос не в правом или в левом. У нас вообще, в принципе, есть только один кандидат и больше никого. И, ну, и есть еще 3-4 партии, которые там 25 и 50 лет у власти, да, то есть, ну, зачем еще? Поэтому у нас объективно просто нет никакой конкуренции. У нас объективно нет партий, кроме Зюганова и Жириновского. Ну, это Россия 2018 года?
Но тогда на чем основаны надежды Ксении Собчак? Тогда почему это вдруг появится, скажем, в апреле 2018-го?
Вы знаете, самая большая надежда Ксении Собчак, как мне кажется, вообще вопрос нужно задавать ей, но самая большая, давайте я от себя скажу, большая надежда моя, это станет платформой. Она четко сказала, что если даже получится у нее после этих выборов создать платформу, прогрессивную платформу, на основе которой многие молодые люди, которые впервые будут в политике, либо не впервые, смогут выдвигаться, проходить муниципальный фильтр, если он еще до сих пор будет жив, и на этой платформе двигать прогрессивную какую-то агенду и говорить о том, том, о чем другие кандидаты, которые у власти 25 или 50 лет не говорят, то это хорошо. Такая платформа должна быть. Чем больше партий, тем больше конкуренции, тем больше свободного мнения. Мы же не ходим в магазин за докторской колбасой, как 20-30 лет назад. Мы рады, что у нас есть большой выбор. В политике точно так же должен быть большой выбор, а не просто одна докторская и, не знаю, там, фотоаппарат смена 8М.
Но смотрите, Виталий, мы ведь говорим об этом, и вы уже упомянули, и даже, по-моему, подчеркнули это, мы говорим в условиях вычищенной поляны. Откуда да. надежда, что на этой поляне что-то начнет произрастать?
Ну, это мы видим каждый день в нашей избирательной кампании, потому что все больше и больше людей приходят на митинги Навального, все больше и больше людей приходят в наши штабы. Люди интересуются политикой. Политика для молодых становится модной и интересной. Люди хотят быть услышанными. Люди хотят, чтобы их слышали. Поэтому это необратимый процесс. Мне кажется, чем больше мы эволюционируем, тем больше мы хотим быть лучше, жить лучше. И, ну, кроме того, жители Российской Федерации заслужили. Они много работают, они платят такие же налоги, но... По сути, в жизни мало что меняется, и поэтому путь к переменам отчасти, вот эволюционный путь, как раз-таки в выборах.
Но,
выборах
смотрите,
в том, чтобы менялась власть.
Есть довольно распространенный взгляд на то, что правое движение не очень популярно в Российской Федерации. Алексей Врач сейчас пишет, разве у Собчак нет учителей? Разве она не из стана либералов или того же Союза правых сил? Дальше, Санчик Сантрес 74 пишет, но разве правое движение не развивает уже Ходорковский? Можно еще много вспомнить партий. Гражданская платформа, еще Яблоко, в конце концов. Это ведь тоже в некотором смысле правая партия или нет?
Смотрите, давайте мы не будем просто там цепляться за ярлык правая, левая. Ведь часто в разных политических системах либерал – это совсем другое значение, чем в других. Либо правая партия совсем другое имеет коннотацию, чем в другой стране. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что если есть на рынке Coca-Cola, то и хорошо, что есть еще и Pepsi, есть и Dr. Pepper и так далее. Да? То есть в данном случае отбросим правое, левое, появление свежей, прогрессивной новой платформы, которая сможет другим кандидатам дать... знаете, как какой-то трамплин. Путь в будущее – это хорошо. Будет таких 10 – еще лучше. Будет таких 15 – еще лучше. Тем больше будет готовность политиков идти на компромисс, создавать коалиции, как это работает в Европе, как это работает в других странах. А у нас пока монополия. Монополия на политический процесс. Это не годится.
Смотрите,
это
вот... я понимаю, о чем вы говорите, но вы понимаете, о чем пишет, например, наш слушатель 352-й? Ваша аналогия с докторской колбасой, и Николай пишет... В магазине, да, сортов колбасы много, но люди да. чаще покупают почему-то докторскую.
Возможно, возможно, но при этом есть наличие. Вот пускай люди на избирательных участках покупают докторскую, ту, которую они хотят. Это их свободное право, но должен быть выбор. Об этом речь.
Хорошо.
В данном случае платформа – это такой выбор.
А вот вы говорите, чем больше платформ, тем лучше. А как, в принципе, определяется, что вот сейчас, ну, с вашей точки зрения, нужна именно эта платформа, именно она может заинтересовать граждан? Как это определяется?
Вы знаете, это не определяется. Если бы у нас была такая система координат, как, допустим, в Соединенных Штатах Америки, где только с республиканской стороны было 17 кандидатов в президенты, с демократической стороны было 8, у нас пока только считанные единицы или вообще один пока, или два либеральных кандидата, которые выдвигаются как оппозиция. Поэтому здесь вопрос не качество, а количество. Чем больше будет количество, оно перейдет в качество. Пока у нас даже количества нету. Пока у нас только, с одной стороны, президент, который переизбирается в очередной раз, а все остальное как бы зачищено.
Но количества нет, говорите вы, и тут же говорите зачищено. Миха 542 пишет, но ведь когда вы говорите, что платформ должно быть много, при том, что все зачищено, это получается распыление и так несерьезных сил.
Ну, вы знаете, как распыление, а автомобильный рынок – это не распыление, все машины одинаковые, но при этом у вас есть выбор, да? Какое распыление? Мы говорим, мы живем в совсем другом мире. В 2017 году у человека должна быть возможность приткнуться в любую политическую партию, движение, самоопределиться. И если даже не говорить о политике, человек должен иметь выбор.
Хорошо. Но смотрите, если вы говорите, что очень правильно, что на этом фланге будет много разных платформ, и люди будут иметь возможность выбирать на этом фланге, мы же помним, что с другой стороны будут оставаться уже существующие, ну, как кажется, во всяком случае, будут оставаться уже существующие так называемые парламентские партии. И да. они-то останутся, Или там тоже появится некий выбор, с вашей точки зрения?
Мне кажется, они тоже будут модернизироваться, они, скорее всего, тоже останутся, а может быть, они исчезнут, я не знаю, но, по крайней мере, это нехорошо, что там Жириновский и Зюганов 20-30 лет у власти, и нету дороги молодых. В партии коммунистов есть молодые, хорошие ребята, я больше чем уверен, среди ЛДПР есть тоже хорошие, талантливые люди. Где они? Почему мы не отправим Зюганова и Жириновского собирать грибы и писать мемуары? Или 30 лет нам недостаточно того, что у них было достаточно времени показать, на что они способны. Поэтому эти парламентские партии, может быть, сохранятся. Но нужны ли они вот в том виде, в котором они сегодня в 2018 году существуют? Я считаю, что нет.
508-й задает, возможно, последний вопрос в рамках этого разговора. Он пишет, но мы же понимаем, что если уж вообще мы говорим о политической борьбе, нужен как раз один монолидер, которого сейчас нет. У нас сейчас много слабых лидеров, которые, каждый из которых Путину конкуренции составить не может.
Это большое заблуждение, что нужен один сильный лидер. Мне кажется, всегда, как и в спорте, командная игра всегда важнее одного звезды, какого-нибудь футболиста или хоккеиста. Поэтому, да, безусловно, Владимир Владимирович Путин очень сильный лидер и безусловно, пользуется большой поддержкой среди населения. Об этом нет речи. Но если бы было бы коалиционное правительство или много таких лидеров, я думаю, что Российская Федерация от этого бы только получила большой плюс. И, соответственно, люди бы получили свое представительство.
Спасибо, Виталий Шкляров, политтехнолог, член предвыборного штаба Ксении Собчак, был с нами на прямой связи. Телеведущая, которая заявила о намерении баллотироваться в президенты, в интервью телеканалу «Дождь» сообщила, что после выборов собирается создавать новую политическую партию.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российская мотогонщица решила побить мировой рекорд по скорости кругосветного путешествия на мотоцикле. Об этом Ксения Никитина сообщила у себя в Фейсбуке. В настоящее время рекорд в этом показателе 16 суток и 9 часов. Ксения уверена, что может превзойти этот результат. Свое предстоящее путешествие девушка называет безумием, но собирается в это ввязаться. Почему, спросим у нее самой. Ксения Никитина с нами на прямой связи. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы говорите, безумие, но я сделаю. Объясните.
Да, я действительно хочу это сделать. Мне действительно нравятся поездки на длинные дистанции. Никто меня в этом не понимает, поэтому для большинства людей, наверное, это все-таки безумие.
Как это будет организовано, вы понимаете?
Да, я прекрасно понимаю, как это будет организовано. У нас будут контрольные точки, через которые мы должны проехать. А все остальное, логистику и время остановок, мы планируем сами.
Но как это все организовано? Вы едете на мотоцикле, вокруг вас сопровождающие, которые все это записывают на видео. Как это работает?
Работает так, что мы едем, три девушки из трех разных стран, Россия, Швейцария и Соединенные Штаты Америки. Каждая стартует из своего города, из своей страны и возвращается туда, кругосветка. Каждая идет по одной. Рядом нет абсолютно никого и ничего. С мелкими неполадками предстоит справляться самим, ремонтировать колесо, например, там, еще что-то в этом роде. А если вдруг на это, у нас будут точки, куда мы сможем обратиться. На мотоциклах будут установлены GPS-маячки, которые позволят видеть нас с сайта, где мы находимся, по GPS-координатам.
В чем смысл, что три девушки едут параллельно, а каждая из них должна обогнать другую?
Да, как кто-то из нас должен выиграть, однозначно.
Что такое мировой рекорд по скорости кругосветного путешествия? Что такое скорость кругосветного путешествия?
Скажем так, наш организатор Гризу Гризли, швейцарец, совершенно сумасшедший мотоциклист, в 2014 году установил мировой рекорд на эту дистанцию. 24 741 километр по северному полушарию, включая Россию, Корею, Аляску, США, Мексику и всю Европу. Это, в принципе, стандартный маршрут, европейцы и американцы по нему ездят. На данный момент Гризли – обладатель мирового рекорда, который состоит в том, что эта дистанция была пройдена за 16 дней и 9 часов.
С деньгами все в порядке. У вас, что называется, на кармане большая сумма денег?
У меня нет организаторов, я так полагаю, да.
Не, ну вы-то когда будете выезжать, они выдадут вам деньги?
Да.
Нарушение скоростного режима, спрашивает 397-й.
Нет, нет и нет.
Тогда дальше. Дороги когда-то все равно закончатся. Вам придется пересесть на паром или как?
Дороги, когда закончатся, мы вместе с мотоциклами, каждая, опять же, когда приедет в свое время, садимся дружно на самолет в обнимку с мотоциклом и перелетаем на другой континент.
И когда вы собираетесь выезжать и когда хотите вернуться?
Старт кругосветки 6 мая 2018 года. Ну, и я надеюсь вернуться хотя бы через 16 дней 8 часов.
Спасибо. Ксения Никитина, пилот команды Grizzly Race Team, была с нами на прямой связи. Она собирается побить в мае будущего года мировой рекорд по скорости кругосветного путешествия на мотоцикле.